В настоящий материал информация произведена, распространена или направлена иностранным агентом Соколовым Михаилом Владимировичем, либо касается деятельности иностранного агента Соколова Михаила Владимировича. В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию». Сегодня мы обсудим перспективы экономики мировой и российской в 2023 году. Сегодня в эфире у нас известный экономист, в прошлом зампред Центробанка, член антивоенного комитета Сергей Алексашенко. Сергей Владимирович, в эти дни на Всемирном экономическом форуме в Давосе эксперты говорили, что в 2023 году мир может ждать глобальная рецессия. Что это такое и каковы могут быть ее последствия?
Добрый день, Михаил. Здравствуйте, зрители. Все, что говорится сегодня о рецессии в глобальной экономике, я бы сказал так, что это одна из вероятностей развития того, ну, событий. Потому что мировая экономика – это слишком большой и сложный организм. И даже, я думаю, по-хорошему, ни одна организация, включая Международный валютный фонд или Всемирный банк, не имеет адекватных моделей для понимания того, что происходит. Тем более, что основные экономические центры – это и Соединенные Штаты, и Америка, и Китай – сегодня сталкиваются с нетрадиционными вызовами, да, то есть теми, которых не было раньше, которые невозможно было заложить в модели на основании предыдущей истории. В первую очередь это связано с ковидом, да, потому что последствия ковида либо, как, скажем так, медико-биологические, как в Китае, выход из политики нулевой толерантности, и, соответственно, или это последствия на денежно-кредитной политике, когда и в Европе, и в Америке центральные банки активно помогали бюджетам финансировать свои расходы, что вызвало раскрутку инфляции. Ну, или российско-украинская война, да, и, соответственно, нарушение хозяйственных цепочек, нарушение дисбаланса, скажем так, потрясения на рынке энергоносителей, политика Кремля по сокращению поставок газа в Европу, которую вызвало рост цен и так далее. Да, то есть все эти факторы, они никогда раньше не встречались, и их действия, ну, каких-то уже сходит на нет. Например, инфляционное давление в странах Европы и Америки постепенно снижается. Да, где-то они, наоборот, усиливаются, как на рынке газа и на фронте, где идут боевые действия. Вот. Поэтому я бы сказал так, что при желании можно найти набор аргументов со стороны экспертов, которые утверждают, что в 2023 году и Европа, и Америка будут в состоянии рецессии, а Китай резко замедлит темпы своего экономического роста, ну, то есть это будет продолжение конца 2022 года. И, соответственно, арифметически мы получаем, что мировая экономика, ну, будет где-то там между минус 1 и плюс 1%, что, наверное, можно трактовать как рецессию или как остановку роста. С другой стороны, я могу также набрать набор аргументов со стороны других экспертов, которые говорят, что политика Федеральной резервной системы в США достаточно адекватная, что если они прекратят сейчас прекратят повышать процентные ставки, то, соответственно, экономика уже приспособилась к новому равновесию. И ключевая проблема – это выход большого количества рабочей силы во времена ковида. Америка потеряла где-то от 3 до 4 миллионов рабочих рук. Это и люди пожилых возрастов, старших возрастов, которые досрочно ушли на пенсию. И это молодежь, которая не спешит выходить на работу по разным причинам. И, соответственно, все эти последствия, они будут преодолены. И да, конечно, будет замедление роста, но не такое сильное. И Америка в минус не уйдет. А Китай основные проблемы с ковидом поимел в прошлом году, когда были массовые закрытия предприятий, массовые закрытия городов. Соответственно, если в 2023 году этого не будет продолжаться, да, этого не должно вроде как, если политика нулевой толерантности она отставлена в сторону, то, в общем, Китай может показать более высокие темпы роста, чем 3% прошлого года. И тогда мы арифметически получаем, что мировая экономика будет расти от 1 до 2% в 2023 году. И это уже явно не рецессия, а замедление роста. Да. Поэтому я бы сказал так, что основные факторы, они сегодня не экономические, и их адекватно прогнозировать никто не может.
А обязательно ли вот всех ждет инфляция, там, как в ряде стран Европы, там, с ростом цен до 20%?
Михаил, здесь ответ такой, что инфляция будет выше, чем была в предыдущие десятилетия, не считая там 21-22 годов. Но очевидно, что и в Америке, и в Европе темпы роста цен будут снижаться, потому что основной пик ценовой взлета цен, он пришелся на второй квартал прошлого года, 22 года. И, соответственно, опять арифметически после этого постепенно темпы инфляции снижаются и будет играть эффект базы, потому что все те показатели, которые мы получаем, это накопленная инфляция за последние 12 месяцев, если сейчас будет уходить сначала январь, февраль, март и так далее, и уже инфляция будет постепенно снижаться. И это мы очень хорошо видим в Америке, где практически с 9% индекс потребительских цен упал до 6,5%, и это движение вниз будет продолжаться. Поэтому, да, инфляция будет выше, чем привычная, но уже ниже, чем была. Поэтому, знаете как, хотите хорошо, хотите плохо.
Ну, а что Россия? Вот ее экономика из-за начатой войны и так не в лучшем состоянии. Ну, вот, например, европейский дипломат Жозеф Боррель полагает, что экономика России с помощью санкционного давления заплатит высокую цену за вторжение в Украину. Вот можно ли понять в общем виде сначала, без деталей, какова эта цена?
Ну, в общем виде можно понять, потому что как это, по последним данным фронтов статистических, уже в самом конце прошлого года Росстат в очередной раз улучшил российскую экономическую историю и сказал, что в 2021 году российская экономика выросла на 5,6%. Соответственно, прогноз на 2022 год Минэкономики Центрального банка был от 4 до 4,5%. На выходе получаем минус 2,5-3%, пока итоговая цифра не объявлена. Но вот и считайте, что российская экономика потеряла 7-8%, от 8 до 8% экономического роста. Это сильный удар, но, в общем, достаточно сильный, потому что такие потрясения, они сопоставимы с кризисом 2008 года для российской экономики. Тогда было падение на 10% от максимума до минимума. Вот. А на 7-8% ну, редко кто падает из стран, находящихся в нормальной. То есть это явно за пределами нормального экономического цикла и того, чего можно ожидать. Поэтому, да, российская экономика заплатила высокую цену. И другое дело, насколько эта цена размазана, какие действия российские власти предприняли для того, чтобы минимизировать давление на общество. Вот. Понятно, что есть и статистический эффект, когда во второй половине года резко были увеличены бюджетные расходы на закупку вооружений, на производство вооружений. Опять это подняло статистические показатели. Экономика стала показывать, ну как Росстат стал говорить о том, что и промышленность начала расти, и ВВП стал почти что перестал падать. Да, поэтому мне кажется, что вот как я часто говорю, у экономистов не бывает ничего однозначного с одной стороны, с другой стороны. Россия потеряла от 7 до 8% экономического роста, на который могла рассчитывать. Соответственно, но при этом сказать, что в России наступила катастрофа, что российский бюджет в неустойчивом положении, что у Путина заканчиваются деньги, но если не заканчиваются, то вот-вот закончится для того, чтобы вести войну, это будет неправда. Никакой катастрофы в российской экономике по итогам года не зафиксировано.
Ну вот Владимир Путин, кстати говоря, в таком ключе и рассуждает, и я думаю, что мы можем как раз его послушать.
Как уже отмечалось, ее фактическая динамика оказалась лучше многих экспертных прогнозов. По оценке Минэкономразвития, ну вот коллеги еще скажут, валовый внутренний продукт России за январь-ноябрь 2022 года снизился, но лишь на 2,1%. Предрекали падение 10, 15 и даже 20%. В целом по году ожидается снижение на 2,5%.
Ну вот, я смотрю, вы совсем сошлись здесь. Наверное, это как бы объективная, так сказать, оценка со стороны Путина вдруг. Он доволен?
Михаил, смотрите, когда мы говорим о состоянии российской экономики, мы должны очень хорошо понимать, что она находится в состоянии, вот то, как Эльвира Набиуллина назвала, структурной трансформации. и она меняется, ее качество меняется. И то, что там, ну, я, собственно, когда говорил там 2,5%, я как раз имел в виду оценку, данную Путиным, и 3% падения, которое давало Центральный банк и Минэкономики. Поэтому там не то, что мой личный прогноз. Вот. Но нужно хорошо понимать, что качество российской экономики меняется, и в отличие от Владимира Путина, который предпочитает говорить о прошлом, то есть и что касается ли это истории, касается ли это экономики, что мы справились со всеми проблемами. Я, рассматривая российскую экономику, склонен смотреть вперед, понимая, что Россия еще не дошла до дна, что ухудшение российской экономики, качество российской экономики будет продолжаться. И в первую очередь это будет касаться снижения уровня жизни. Ну, потому что... Смотрите, в 2019 году, до ковидного года, в России было продано 1,7 миллиона автомобилей, да, то есть 1 700 000. А в 2022 году их было продано там 600 тысяч, то есть практически в 3 раза меньше. Ну, можно ли сказать, что это катастрофа, которая случилась с российскими автомобилистами? Да нет, конечно. Ну, подумаешь, там 1 000 000 автомобилистов не купили новые машины. Да ничего, у них остались старые, да, и значит, в принципе, будут ездить, ничего с ними не случится. Но когда вы проецируете эту ситуацию там, на 3-5 лет вперед, то вы понимаете, что ремонтировать старые и ранее купленные автомобили даже российской сборки, но из там, европейских, американских комплектующих уже будет невозможно. Обновлять программное обеспечение для автомобилей, завезенных по параллельному импорту, нельзя. Соответственно, вместо автомобилей российской сборки, но западного производства, будут появляться автомобили китайские, которые, так же, как и домашняя техника, мобильные аппараты, гаджеты, там, телефоны, планшеты. Вот. И все это будет с гораздо меньшим сроком службы, гораздо худшего качества. И это процесс, который идет медленно, который идет незаметно. Ну и я очень часто встречаю в комментариях, когда я общаюсь с людьми, которые живут в России или там у себя на YouTube-канале, в Твиттере, говорят, да ничего страшного, у нас же все есть, мы с голоду не умираем, но в магазинах полно продуктов, да, но это продукт меньше ассортимент, хуже качество. Но в принципе это как вот притча о двух лягушках, которую одну бросаете в кипяток, и она выскакивает, да, а вторую вы медленно нагреваете в воде, и она в конечном итоге ее можно сварить, да, потому что изменение температуры она не так чувствует. Вот мне кажется, что ухудшение российской экономики это такой вот плавный процесс, да, и в принципе сегодняшний день мало чем отличается от вчерашнего, а вчерашний от позавчерашнего. Но когда, там, не знаю, через 2 года россияне оглянутся назад и посмотрят, что было, что они потеряли, чего они лишились, то вот эти накопленные потери, они будут очень хорошо видны, и они реально будут такими колоссальными. Да. Но опять, это я хочу подчеркнуть, да, что вряд ли все это дело можно назвать катастрофой. Ну, такое вот качественное снижение уровня жизни.
Ну, кроме качественного снижения уровня жизни, видимо, происходит и перераспределение расходов. Ну, например, в зачет, я так понимаю, всех этих цифр идут там, военные и прочие расходы на эту войну. Знаем ли мы, каков сегодня рост вот этих расходов, или только вы догадываетесь?
Михаил, ну, вы абсолютно правильно говорите, что статистики все равно производит экономика пушки или масла. Но сразу скажу, да, что это касается не только российской экономики, это касается и экономики европейских стран. Ведь ну, так получилось, да, что в ходе своего президентства, на втором этапе своего президентства, Дональд Трамп, предыдущий президент Америки, он очень сильное давление оказывал на европейские страны, члены НАТО. Говоря о том, что нужно увеличить военные расходы, потому что вы обязались не меньше 2% ВВП, иначе там, Америка будет сокращать свое присутствие в Европе и снижать уровень защиты Европы в рамках НАТО. И на самом деле в 2022 году, тем более после 24 февраля, после российского вторжения в Украину, многие европейские страны начали наращивать военные расходы, включая Германию как ведущую страну, как мотор Евросоюза. И в результате там, еще 3-4 месяца назад многие эксперты говорили о том, что немецкая экономика в 2022 году будет в состоянии спада, потому что выросли цены на газ, сократится промышленное производство удобрений, электроэнергии, ну и так далее. Да, все, что связано с потреблением газа. Но неожиданно выяснилось, что там, немецкая экономика выросла больше, чем на 1,5% в прошлом году. И я думаю, что в значительной мере за счет того, что были увеличены военные расходы. Поэтому вот этот фактор, да, что статистика все равно считать, там пушки или масло, он работает для любой страны. Что касается военных расходов российского бюджета, то нужно понимать, что они... Ну, во-первых, надо говорить о том, что Минфин, начиная с апреля месяца, перестал их публиковать в открытую, да, и у нас нет даже грубой статистики, сколько действительно тратится по статье «Национальная оборона», не говоря уже о том, что ее внутреннее наполнение засекречено. Мы можем делать некие косвенные оценки. В сентябре месяце Минфин представил в Думу документ под названием «Основные направления бюджетной политики на 2023 год», где дал свою оценку расходов бюджета, распределение расходов бюджета между разными статьями на конец 2022 года. Сразу скажу, что там это был документ сделан до мобилизации, да, и, соответственно, расходы с увеличением военных расходов, расходы, связанные с мобилизацией, а это примерно, по моим оценкам, где-то 100-120 миллиардов рублей в месяц, да, вот эти расходы там за 3 месяца, получается, 300-400 миллиардов, они не были учтены. И второе, о чем надо говорить, что военные расходы России, они размазаны по трем крупным блокам. Это непосредственно национальная оборона, это правоохранительная деятельность, потому что там финансируется Росгвардия, да, и, соответственно, и то, что называется общегосударственные расходы, которые финансируются через Минфин и проходят как отдельные направления. Очевидно, что они идут там. И какая-то часть расходов идет через пенсионный фонд. Это все, что связано с выплатами семьям погибших или раненых военнослужащих. Вот те самые там, 3, 5, 7, 12 миллионов рублей, которые платит Россия за каждого убитого или раненого солдата в ходе агрессивной войны. Вот они проходят через пенсионный фонд. А, соответственно, дотации пенсионному фонду мы не очень пока понимаем. Да? Они могут идти по разделу сделана социальная политика, а могут идти через вот то, что я называется общегосударственные расходы. Вот если посмотреть вот эти три статьи, посмотреть, насколько они увеличились по сравнению с первоначальным законом о бюджете, который был принят в конце 2021 года, то у меня получается, что совокупный прирост военных расходов составил примерно 2% ВВП. 2% ВВП – это где-то около 3 триллионов рублей, ну там чуть меньше, 2,8, 2,9. Да? Ну, то есть, эта сумма очень значительная, и даже для российского бюджета, расходы которого составили 31 триллион рублей, получается, что примерно 10% бюджета – это вот дополнительные военные расходы. Ну, наверное, можно считать, что это и есть цена войны в Украине. Но это, я сразу оговариваюсь, да, что это такая очень грубая оценка. И наверное, там люди, сидящие в Минфине или там, в аппарате правительства, в администрации президента, имеют другие более точные данные, если вообще говоря, это их интересует. Я не уверен в том, что перед ними такой вопрос стоит.
Скажите, а вот во что все-таки обошлась мобилизация людей? Ну, одни работали, создавали продукцию, платили налоги, теперь они в армии, кто-то погиб, и плюс кто-то, наверное, за границей в связи с массовой эмиграцией. Вот это, опять же, можно как-то посчитать эффект?
Михаил, здесь опять у экономистов с одной стороны и с другой стороны. Потому что есть минусы, а есть плюсы. Да, вот мы хорошо понимаем, что в армию призвали 318 тысяч человек, и, соответственно, где-то там примерно столько же, 300-400 тысяч человек уехало из России, спасаясь от военной службы. Это 700 тысяч человек, это примерно 1% рабочей силы. Вот при прочих равных условиях, если рабочая сила в экономике уменьшается на 1%, то и там экономика теряет 1% своего роста, потенциала, да, объемов производства. Вот, сказав это, я должен сказать, что вот это минус, да, и мы можем говорить о том, что в годовом выражении экономика России от мобилизации, да, чисто от мобилизации, могла потерять до 1% ВВП. Дальше можно спорить, производительность людей, которые уезжали, там, айтишников, дизайнеров, на выше или ниже средней. Ну, в общем, вот минус до 1% ВВП. Но, сказав это, мы дальше смотрим, что вот те люди, которых призвали, те люди, которых там мобилизовали на фронт, они, ну, если верить указу Путина, получают не менее там 195 тысяч рублей в месяц, что в 3 с лишним раза превышает среднюю зарплату по стране. Да, и это означает, что их семьи получают больше денег, и они эти деньги могут тратить, наращивая свое потребление. Да, ну и это вот, опять, эти деньги входят в военные расходы, да, но тем не менее, вот получается так, что арифметически снижение производства компенсируется наращиванием бюджетных расходов, то есть использованием ресурсов Минфина, вот из кубышки, из Фонда национального благосостояния. Да, поэтому... Я бы сказал так, что эффект мобилизации, ну, для макроуровня, да, вот для уровня там, валового внутреннего продукта, о чем мы можем говорить, ну, скорее всего, нулевой, да, но понимая, что вот этот ноль состоит из того, что мы имеем минус в производстве масла и плюс в производстве пушек.
Ну, давайте еще посмотрим на основу российской экономики. Россия частично сама ушла с нефтегазового рынка Европы, США частично ее оттуда удалили. В общем, Путиным потери на рынке экспорта, которые наработаны за полвека. Ну, результат такой, что газ теперь стоит в Европе $650 за 1000 кубометров. Четырехзначные ценники пропали, заморозить Европу не удалось. Альтернативные источники энергии были найдены. Вот какова картина в Европе, потом продолжим.
Министр финансов Германии Кристиан Линдер в интервью BBC News заявил, что его страна больше не зависит от российских энергоносителей. По его словам, Германия импортирует нефть и газ из других стран. За 8 месяцев построен терминал по приему сжиженного газа. Кроме того, в ФРГ работают угольные электростанции, а оставшиеся 3 АЭС пока закрывать не будут. В странах Европы треть потребляемого газа идет на нужды физических лиц, такие как отопление, и 2/3 на нужды промышленности, в том числе и химической. При этом есть страны, для которых потребность в российских энергоносителях минимальна или вовсе отсутствует. У Нидерландов, Великобритании, Норвегии есть свой газ. Во Франции очень хорошо развита атомная энергетика. Польша добывает много угля. Италия и Испания расходуют мало газа. В этих странах теплый климат и расходы на отопление низкие. Кроме того, там слабо развита химическая промышленность, потребляющая газ и нефть как сырье. По-прежнему от российского газа зависит Босния и Герцеговина, Северная Македония, Молдова и Сербия. После российского вторжения в Украину европейские страны стали отказываться от поставок энергоносителей из России. Например, Финляндия, до войны импортировавшая до 34% всей электроэнергии из РФ, сейчас планирует покупать сжиженный газ у других поставщиков. В конце декабря 2022 года в финский порт Инко прибыл плавучий терминал для переработки СПГ, который позволит принимать танкеры с газом. Венгрия планирует снизить зависимость от российского газа, достроив два блока АЭС ПАКШ. Однако полностью отказаться от российских энергоносителей страна пока не готова. Эстония, Латвия и Литва прекратили импорт российского газа. Теперь они закупают норвежский сланцевый газ.
Ну, я добавлю, что вот по последним сообщениям прогнозируют, что подземные хранилища природного газа в Европе будут к концу сезона заполнены на 50% с лишним. Сергей Иванович, ну вот как вам эта новая картина европейской жизни, как это влияет на доходы России, поскольку не только отключился газ, но и введено нефтяное эмбарго. Действительно ли вот для Путина самой большой проблемой является сочетание вот этой новой ситуации? Там газа нет, нефть в Европу не идет по привычному маршруту, плюс другие покупают ее с растущей скидкой, да и цены на энергоносители тоже упали.
Михаил, ну давайте я сначала к тому вопросу, или там, к той фразе, которую вы произнесли до того, как мы посмотрели этот информационный ролик. Вы так очень легко как-то небрежно сказали, а вот нефтегазовая зависимость Европы, или, там, потребление нефтегазовых ресурсов, оно упало. Смотрите, есть нефть, есть газ, это два разных сегмента, и там происходят совершенно разные процессы и в Европе, и в России. Начнем с газа, потому что здесь проще. Европа, Запад, Америка не вводили никаких санкций в отношении российского «Газпрома», в отношении российского «Новатека», который поставляет сжиженный газ. Соответственно, все, что мы видим на рынке Евросоюза, на газовом рынке Евросоюза, это добровольный уход России с этого рынка по приказу Владимира Путина, который появился, этот приказ, летом 2021 года. Потому что статистика показывает, что начиная с августа 2021 года, от месяца к месяцу «Газпром» сокращал экспорт газа в Европу. Да, то есть это не эффект санкций, это никак не связано с войной, это попытка Кремля поставить Европу на колени, заморозить ее, вызвать политический раскол, ну и так далее. Да, соответственно, можно говорить о том, что декабрь к декабрю «Газпром» потерял примерно 3/4 объема своего экспорта в Европу, и похоже, что это будет навсегда. Потому что Евросоюз принял решение о том, что в течение 3-5 лет практически все страны должны отказаться от потребления российского газа. Кто-то это сделает быстрее. Ну, вот здесь министр финансов Германии говорил, что Германия отказалась от российского газа. Это правда, Германия перестала импортировать российский газ, но в Германии есть проблема, пока газа не хватает, и там использование и угля, это, очевидно, не самое хорошее решение. Но построив один газовый терминал по приему сжиженного газа за 9 месяцев, Германия в течение 2023 года построит еще 6. И в начале 2024 года объем импорта газа, вот сжиженного газа в Германии будет замещать весь объем российского газа. То есть для Германии вопрос полной замены российского газа другим газом, он будет решен через год. Да, и, соответственно, вот этот рынок, а Германия была главным рынком для «Газпрома», вернуться уже «Газпрому» будет нельзя. Что бы там ни случилось, да, понятно, что Россия, «Газпром» уже, ну, при Путине никогда не будут считаться надежным поставщиком энергоресурсов, ну, а после Путина, не знаю, там трудно прогнозировать. Соответственно, каким-то странам, например, Венгрии, это сделать гораздо сложнее, потому что нужно строить дополнительные газопроводы от Адриатического моря. Это долго, это требует времени. Венгрия не согласна выделять свои деньги, требует денег из бюджета Евросоюза. Но, тем не менее, знаете, как опять это правая рука России и Кремля не знает, что делает левая, потому что два энергоблока на венгерской атомной электростанции в Пакше будет строить Россия. Ну и то есть Россия таким образом сама будет, помогая Венгрии получить атомную энергетику, Россия будет сокращать еще. Ну, Венгрия не самый важный рынок, но тем не менее, вот это тоже будет дополнительным ударом по «Газпрому». Поэтому вот доходы России от экспорта газа, они будут снижаться еще сильнее в этом году. И я думаю, что где-то к 2025 году бюджет уже, российский федеральный бюджет, вообще вот от экспорта газа не будет получать ничего, а объемы добычи газа, по данным Росстата, упали на 12% в прошлом году. Ну и, соответственно, в этом году будет падение еще там, не знаю, на 5-7% за счет того, что экспорт в Европу будет сжиматься. Там наращивание экспорта в Китае, оно идет медленно. Там проектная мощность газопровода «Сила Сибири» составляет 38 миллиардов кубометров, при том, что в Европу по России экспортировало до 200. То есть мы понимаем, что даже когда там, через 2-3 года «Сила Сибири» будет заполнена полностью, это все равно будет там, лишь 20% от тех объемов, которые «Газпром» экспортировал в Европу. То есть ни о какой замене, там, что Россия в Китай будет поставлять альтернативные объемы газа, это пока речи не идет. А с нефтяным рынком ситуация другая, потому что на нефтяном рынке, на глобальном нефтяном рынке, на мировом, очевидно, есть дефицит предложения. То есть стран, которые могут нарастить объемы добычи нефти так, чтобы заместить всю российскую нефть. Россия продает ежемесячно примерно 8-8,5 миллионов баррелей нефти или нефтепродуктов на мировом рынке. Вот сегодня никто не может нарастить там ни в течение года, ни в течение двух, ни в течение трех. Да, то есть вот вытеснить Россию, отказаться от российской нефти, нефтепродуктов. От нефтепродуктов можно, от нефти нельзя. Соответственно, здесь позиция стран Евросоюза и Америки состояла в том, что Европа будет покупать нефть из других стран, замещать российскую нефть нефтью из Ближнего Востока, нефтью из Африки. Ну, собственно говоря, выполняя политическое решение о том, что европейские деньги не должны финансировать Путина. А с другой стороны, введение с 5 декабря, вот то, что называется потолок цен, это продолжение политики Запада, направленное на то, чтобы снизить доходы России от экспорта нефти. То есть мы не хотим, мы как Запад не хотим, чтобы Россия снижала продажи нефти в тоннах, там, в баррелях, да, но мы хотим, чтобы Россия за эту нефть получала меньше денег, все меньше, меньше и меньше. И надо сказать, что вот эта политика работает, и в декабре месяце доходы России, российского бюджета от добычи и экспорта нефти, потому что там все связано с мировой ценой, они по сравнению с уровнем апреля, мая, июня упали примерно на 50%. Да? То есть давление на российский бюджет, оно продолжается и оно усиливается. Но сказав это, я не прогнозирую в 2023 году какого-то катастрофического состояния российского бюджета, потому что, с одной стороны, Минфин пробил в правительстве несколько решений по повышению налогов и для «Газпрома», и для «Новатека», который экспортирует сжиженный газ, и для нефтяных компаний, для которых будут повышены налоги, и какую-то часть потерянных налогов от падения цены Минфин компенсирует с этой стороны. Да, с другой стороны, Минфин меняет бюджетные правила, и прогноз бюджета на 2023 год предполагает, что российский бюджет получит от добычи и экспорта нефти, газа и нефтепродуктов примерно на 22% меньше денег, чем он получил в 2022 году. То есть уже заложено, что денег будет меньше. Ну и кроме того, не надо забывать о том, что цена на нефть и цена на газ, они фиксируются в долларах, ну там или в евро, а Минфин финансирует свои расходы в рублях, и для того, чтобы перейти от одного к другому, нужно использовать еще один сомножитель под названием обменный курс рубля. Ну, вот он в июле это было 50 рублей за доллар, в ноябре это было 60 рублей за доллар, а к концу декабря это было 72 рубля за доллар. Да, и мы понимаем, что вот это тоже один из инструментов того, чтобы Минфин компенсировал потерю доходов от снижения цен на нефть. Поэтому, как говорится, не все так однозначно, но то, что такие, как это, сытные годы, да, там 7 сытых лет, да, жирных лет, они закончились, и у российского бюджета, очевидно, будут проблемы с нефтяными доходами в ближайшее там время, ну, так, по крайней мере, не будет такой шикарной жизни, это неизбежно, да, и это давление будет продолжаться. Но что касается, повторю, да, все, что касается физических объемов нефти, экспорта нефти, я думаю, что политика Запада состоит в том, чтобы Россия продавала ровно столько нефти, сколько она может добыть.
Но и будут же еще санкции на нефтепродукты, я так понимаю, в ближайшее время. Это еще усложнит ситуацию для российского бюджета?
Смотрите, действительно, с 5 февраля, вот буквально сколько там, через 2,5 недели, вступает европейское эмбарго на импорт российских нефтепродуктов. И здесь ситуация, на самом деле, как, опять, не все так однозначно. По результатам 2022 года получилась такая конструкция, что от экспорта нефтепродуктов и от добычи той нефти, которая перерабатывалась и шла на экспорт, российский бюджет не получил ничего. Точнее говоря, он еще приплатил нефтяне. Потому что в 2019 году в России была введена схема регулирования нефтяных цен на бензин и дизельное топливо, которые должны были изменяться по линеечке в зависимости от темпа инфляции. И если разрыв цен между внутренними ценами и европейскими был очень большим, то Минфин приплачивает нефтяникам вот за то, что за недополученные доходы. И еще он приплачивает нефтяникам, если они реализуют инвестиционные программы. Ну, в общем, одним словом, получилось так, что в 2022 году от экспорта нефти, нефтепродуктов, извините, от экспорта нефтепродуктов российский бюджет ничего не получил, а еще даже потерял. Да, поэтому вот если Россия вообще прекратит экспортировать нефтепродукты в следующем году, а будет экспортировать сырую нефть, да, то вообще говоря, с точки зрения бюджета, как ни парадоксально звучит, это будет прибыль. Да, вот, потому что Минфину не нужно будет платить нефтяникам какие-то деньги. Вот, мне кажется, что ситуация с рынком нефтепродуктов, с экспортом нефтепродуктов будет достаточно комплексной. Если нефть российские компании, российские танкеры могут везти, хотите в Роттердам, хотите там, в Калькутту, хотите в Сингапур, хотите в Шанхай, да, потому что нефтяные танкеры, они, в общем, ездят по всему миру, то нефтепродукты, это дизельное топливо и мазут, Россия их экспортирует, они возятся на короткое расстояние, и их главным рынком является сбыта, является Европа. Особенно мазут, потому что качество работы или глубина переработки нефти на европейских НПЗ существенно выше, чем в России. И европейские компании добавляют российский мазут в нефть и перерабатывают. Да, то есть вот они не используют его ни как топочное, ни как химическое сырье, а это просто перерабатывают как нефть. Особенность работы нефтеперерабатывающих заводов в России состоит в том, что они производят корзину продуктов. То есть они производят какое-то количество бензина, и практически весь бензин потребляется в России. Они производят дизель, и 60% дизеля идет на экспорт в Европу. И они, как остаточные, получают мазут, и примерно там, 80% мазута идет на экспорт в Европу. Вот если Да, а в мире есть избыточное количество мощностей по переработке нефти. И, в принципе, если Россия будет экспортировать не нефтепродукты, а нефть, то, в общем, с мировой экономикой все будет в порядке, а там европейские или азиатские НПЗ, турецкие НПЗ, они увеличат свою загрузку. То есть мир может получить такое же количество нефтепродуктов. Ну, если там российские нефтеналивные мощности в портах справятся с этим, там есть еще такая проблема. Вот, а в результате мне мой личный прогноз, он такой качественный, я не могу ни там подтвердить ни цифрами, ни расчетами, что у России сократится экспорт нефтепродуктов, у России увеличится экспорт нефти, но за счет того, что в России будут уменьшены объемы экспорта нефтепродуктов, в России сократится переработка нефти, и в России могут возникнуть проблемы с бензином. Ну, потому что если вот, не получится произвести бензин и при этом не получить дизельного топлива и мазута, хранить их будет негде. Вот, поэтому я не вижу пока серьезных потерь для бюджета от того, что вот, если, в этом сценарии, если экспорт нефтепродуктов будет заменен на экспорт нефти, бюджет даже выиграет. Но мне кажется, что проблемы будут в другом. Проблемы будут в том, что у России могут возникнуть проблемы вот с внутренним рынком, с недостаточным количеством бензина.
Но вы уже упомянули дефицит бюджета. Он действительно там 3 триллиона рублей в 2022 году, насколько я помню. Вот как все-таки он будет покрываться? Будут ли налоги повышать там, с граждан, с предприятий? Будут переходить к какой-то эмиссии или там резать социальные расходы. Вот, кстати говоря, в очередной раз отказались индексировать расходы по индексации пенсии работающим пенсионерам. Ну, в общем, вот какая здесь будет ситуация, как вы думаете?
Ну, хорошая новость состоит в том, что повышение налогов в 2023 году, которые непосредственно коснутся россиян или российских компаний, не связанных с добычей нефти, газа, угля, там, не знаю, что еще, удобрений, не будет, потому что, согласно российскому законодательству, все налоговые изменения вводятся в силу с 1 января и должны быть приняты законом до этого времени. Поэтому все изменения налоговой нагрузки, они уже объявлены, они касаются, вот, как я уже сказал, производителей, экспортеров сырья, и пока никаких особого роста, повышения ставок на другие налоги не предусмотрено, хотя тоже нужно понимать, что в России... Сколько, 2 года назад была введена повышенная ставка подоходного налога для физических лиц на уровне 15%, да, и на планка на уровне 5 миллионов рублей. И вот за эти 3 года, там, 20, 21, 22, ну, в общем, инфляция на, не знаю, процентов на 20, наверное, повысила номинальные доходы. И понятно, что те люди, которые получали, там, не знаю, 4,5 миллиона рублей в год, вот если их доходы увеличились на 20% хотя бы в меру инфляции, они перешли в новую категорию и будут платить налог по повышенной ставке. Но это будут такие не очень большие объемы. Конечно, для людей будет не очень приятно, но сказать, что это радикально изменит их жизнь, наверное, тоже будет неправдой. Мне кажется, что основная проблема для россиян, которая может произойти от роста или сохранения большого дефицита бюджета, связана с тем, что практически весь дефицит бюджета в 2022 году и по планам Минфина весь дефицит бюджета в 2023 году, он будет профинансирован из Фонда национального благосостояния, то есть вот из накопленных резервов. А это, ну, в общем, и есть работа печатного станка Центрального банка. Потому что, ну, вот по статистике получилось, что нам за последние 3 месяца года, это октябрь, ноябрь, декабрь, Центральный банк выпустил в обращение, ну, то есть передал Минфину порядка 3 триллионов рублей для финансирования бюджетных расходов и внебюджетных расходов, потому что правительство еще имеет право тратить деньги из ФНБ, из Фонда благосостояния, минуя бюджет. Ну, например, покупая облигации российских железных дорог или там, покупая облигации акции Аэрофлота, ну, или там, покупая акции Газпромбанка. То есть, вроде как, формально эти активы остаются в Фонде национального благосостояния, но денег уже нет. Деньги уходят в экономику. Вот, соответственно, 3 триллиона рублей за последние 3 месяца 2022 года, безусловно, это очень мощный инфляционный всплеск. И я думаю, что вот там надежды Путина, что инфляция упадет там до 5, а потом и до 4% уже во втором квартале нынешнего года, мне кажется, что этим планам не суждено сбыться. Мне кажется, что инфляционное давление будет слишком сильным, и здесь, вот, собственно говоря, для россиян возникнет основная нагрузка. То есть они станут жить, их реальные доходы будут снижаться быстрее, чем они на это рассчитывали. Да, и расти медленнее, да, у кого как. Кому-то повезет, кто будет получать больше денег, а кому, у кого доходы фиксированы, как, например, у пенсионеров или у работников бюджетной сферы, то понятно, что их реальные доходы будут просто снижаться, и это будет платой за дефицит бюджета.
Ну вот, на ваш взгляд, падение доходов граждан или вот разнообразные экономические проблемы, о которых мы говорим, хотя вы их оцениваете не как критические, они не ограничат способность Владимира Путина вести войну в Украине? Так приоритет будет именно на ней?
Ну, безусловно. Мне кажется, что последнее, на что Владимир Путин будет обращать внимание, это на размер дефицита. При решении вопроса продолжать войну в Украине или не продолжать, это то, какого размера дефицит бюджета и за счет чего он финансируется. Мне кажется, что Путин готов будет пустить под нож и социальные расходы, и индексацию пенсий, и сокращать инвестиции там, в дорожное строительство. Ну, то есть, я абсолютно уверен, что там, военные планы Путина не изменятся в зависимости от реального состояния бюджета. Тем более, что не надо забывать, что там где-то, это у нас были 2014-2015 года, когда в России была первая программа вот такого массированного наращивания вооружений, и у бюджета на это дело не было денег, и там производители вооружения брали банковские кредиты, которые потом в 2016-2017 году Минфин погашал. Поэтому, ну, что называется, способов профинансировать производство вооружений и способов профинансировать военную операцию у Кремля достаточно много, и я еще раз могу уверенно заявить о том, что там экономическое состояние экономики, состояние бюджета, уровень инфляции, они не будут теми факторами или теми аргументами, которые Путин будет принимать во внимание, решая продолжать войну или останавливать ее.
Ну, если говорить о вот этой ситуации в ВПК, на ваш взгляд, работают ли санкции в области технологий, перекрыты ли там пути поставок продукции для российского военно-промышленного комплекса, вот всякой специфической? Мне кажется, это все должно войти в 10-й пакет санкций Евросоюза.
Ну, Михаил, мне кажется, что бессмысленно обсуждать 10-й пакет санкций Евросоюза, потому что после него будет 11-й, 12-й, 13-й, потому что это задача бюрократии показывать, что мы что-то делаем. Пока у нас нет, знаете как, нет объективных доказательств того, что российские ВПК сталкиваются с какими-то проблемами при производстве тех или иных видов вооружений. Вот смотрите, начиная с сентября, практически там, кто-то даже в августе, предприятия военно-промышленного комплекса перешли на работу в 3 смены, и там людей не хотят отпускать в отпуска, людям запрещают увольняться. Соответственно, военные расходы там, на закупку вооружений, только то, что официально было объявлено, они выросли примерно на 35%, там, где-то на 35%, с 1,5 триллиона, там увеличение составило плюс 700 миллиардов, да, на 50% получается. Вот, то есть, и понятно, что для того, чтобы выполнить там военный заказ, там, военные предприятия должны там иметь достаточный запас комплектующих. Мы не знаем, насколько российский военно-промышленный комплекс зависит от импортных комплектующих. Понятно, что что-то там, наверное, есть. Но детализированное, там, понимаете, как мы можем очень легко говорить о том, что Америка и Евросоюз заблокировали поставку микросхем, да, вот, чипов для России. Но если мы смотрим по статистике, по таможенной статистике российской, то да, во втором квартале после введения санкций импорт полупроводников, микросхем в России резко упал. Где-то процентов на 50. Но потом, уже начиная со второго квартала, импорт микросхем, он начал расти, и просто основные поставщики, раньше это были там Германия, Голландия, Великобритания, Швейцария, а сейчас это Китай, Гонконг, Сингапур, Турция. То есть в денежном выражении Россия импортировала там больше микросхем, чем это было год назад. Закрывает ли это потребности военно-промышленного комплекса? Ну, не знаю. Мне кажется, вообще большинство предприятий ВПК после того, как первая волна санкций еще в 2014-2015 году была введена, они давно уже приняли решение, что у них должен быть запас импортных комплектующих на достаточно большие сроки, на длинные сроки, на год, на полтора. Поэтому даже, на мой взгляд, если есть эффект санкций, связанный вот с ограничением доступности западных комплектующих из так называемых недружественных стран, то он проявится не сейчас, он проявится позднее.
Ну вот еще об аргументах против войны. На немецкой авиабазе «Рамштайн» проходит встреча контактной группы стран НАТО и их союзников, которые должны согласовать масштабную военную помощь Украине. Давайте посмотрим.
На повестке дня 8-й встречи «Рамштайн» было предоставление дополнительной военной помощи Украине на фоне угрозы нового наступления России. Встреча министров обороны началась с обращения Владимира Зеленского. Президент Украины сказал, что впервые обращается к участникам контактной группы.
Война, начатая Россией, не позволяет задержек. Я могу поблагодарить вас сотни раз, и это будет абсолютно справедливо и честно, если говорить о том, что мы уже сделали. Но сотни благодарностей – это не сотни танков.
США планируют передать Украине военную технику, в том числе бронетранспортеры «Страйкер» и БМП «Брэдли», и боеприпасы, всего на сумму 2,5 миллиарда долларов. Великобритания обещает поставку 14 танков «Челленджер-2». Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте объявил о том, что его страна предоставит Украине батарею ПВО «Патриот». Все ожидали решения Германии о передаче Украине танков «Леопард-2». Ранее о возможности их поставки заявляли Польша, Финляндия и Нидерланды. Однако без разрешения Германии, как производителя техники, сделать это было невозможно. Пока странам не удалось прийти к общему решению, сообщил министр обороны Германии Борис Писториус. В предыдущий раз, в ноябре 2022 года, на «Рамштайне-7» стратегические партнеры приняли решение передать украинской стороне системы ПВО, снаряды для реактивных систем залпового огня, ствольную артиллерию с боекомплектом к ней, а также зимнее снаряжение.
Ну, похоже, военные действия затягиваются, и вопрос такой, на ваш взгляд, вот нынешняя европейская и американская экономика в состоянии ли быстро перестроиться для массового военного производства?
Михаил, смотрите, мне кажется, что ни Европа, ни Америка, ни для Европы, ни для Америки, правильно так сказать, война в Украине не является настолько мощным военным или экономическим фактором, который заставит использовать все ресурсы экономики для увеличения производства вооружений. В конце прошлого года появился доклад, выполненный Вашингтонским центром стратегических исследований, который говорит о том, что для восполнение тех запасов вооружений и там, боеприпасов, которые Америка поставила Украине, по некоторым позициям потребуется 5 лет, по некоторым 8 лет, а по некоторым там, 200 лет. То есть понятно, что вот к такой войне, которую мы видим сегодня в Украине, никто не готовился, и, естественно, ни Пентагон, там, ни Европейские министерства обороны не заказывали такое количество вооружений, ни, собственно говоря, производители вооружений не создавали мощности для такого таких объемов выпуска. И я думаю, что вот это вот понимание того, что продолжение, как сказать, поставок Украины порционное, маленькими порциями, лишь затягивает войну и в перспективе уже, там, не знаю, через полгода, через год, реально может вывести арсеналы стран Запада, стран-членов НАТО на минимальные объемы, когда они уже будут, ну, против чего будут протестовать военные, то есть они скажут, что мы больше не можем поставлять Украине ничего, потому что мы тогда должны отказаться от там, каких-то политических задач, которые вы перед нами ставите. Мне кажется, что это привело к тому, что принято решение таким резком увеличении поставок вооружений Украине в январе месяце, я думаю, что за один только январь, если посчитать, то было поставлено там в разы больше, чем за предыдущие 10 месяцев. То есть объемы и качественные поставки, они просто огромные. И я думаю, что, конечно, заказ на производство вооружений, боеприпасов растет, но нужно понимать, что, например, те же самые установки «Хаймарс», для их производства требуется там 2-2,5 года. А выяснилось, что последние годы Lockheed Martin их производил по 20 штук в год, и контракт с Lockheed Martin закончился в прошлом году, и сейчас Пентагон объявил там в июле месяце новый тендер, и они ищут производителя, кто может производить там от 20 до 40 установок в год. Ну, то есть нужно понимать, да, что вот там нет пока желания или нет намерения там, в 10 раз, 20 раз увеличить производство вооружений и боеприпасов. Потому что мощности, наверное, увеличить можно, но только понятно, что эта война, правильная политика Запада, мне кажется, сейчас направлена на то, чтобы закончить, принудить Путина к миру как можно быстрее, чтобы он понял, что продолжение войны будет только больше проблем приносить России, включая поражение на фронтах. Вот, поэтому я не думаю, то есть какое-то увеличение военного производства, безусловно, есть. И вот я в начале нашего разговора говорил о том, что, например, экономика Германии показала гораздо более хорошие результаты в прошлом году, в том числе и за счет производства вооружений, и за счет роста военных расходов. Вот, но говорить о том, что это будет экономика военного времени, экономика времен Второй мировой войны, когда там резко, там, не знаю, в десятки раз увеличились объемы выпуска военной продукции, конечно, об этом речи не идет, и никто таких задач сегодня не ставит.
Ну что ж, мы подошли к времени нашего опроса. Собственно, вот есть ли кризис, по крайней мере, в ощущениях людей, что они говорят в России?
Наверное, есть небольшой в связи с событиями, которые начались 24 февраля, потому что экономика вся завязана на мировом уровне. Поэтому, ну, есть, но Россия пытается из этого выйти. И, в принципе, я считаю, что, ну, более-менее получается.
Доллар вроде на норме, у людей зарплаты такие же. Вот. А о каком кризисе вообще идет речь?
Да не знаю, сейчас вроде мобилизация стала, все, как бы, рабочих мест побольше стало. Те, кто ушел, рабочие места освободились. В принципе, я не ощущаю.
Я как пенсионер не чувствую. Но вокруг что-то происходит нехорошее, наверное.
Ну, падение ВВП – это экономический кризис.
Проблема общемировая. Тенденция идет. Вот. Я не считаю, что это связано там с нашей спецоперацией или с чем-то. Но это... Вот подъем-спад.
Пока еще у нас доллар не растет, и вроде как экономика работает, но понятно, что без поддержки мировой экономики, без поддержки даже, скажем, мировых технологий, да, в конечном итоге мы многое перестанем производить. Соответственно, как только перестанем, как только у нас какие-то запасы, складские и так далее закончатся, все и закончится.
Я даже не помню, когда мы последний раз жили вне кризиса, потому что то одно, то другое.
Мне кажется, нету. Все хорошо, все прекрасно. Вы же хорошо живете? Не голодное, не холодное? Мне кажется, все отлично.
Отсутствие развития экономики в нашем государстве, оно, в принципе, это стратегический выбор, видимо. Вот. А прошлый год, мне кажется, сам за себя все говорит.
Он никогда не прекращался. А сейчас просто идет обострение. Только из одной войны влезли в другую.
Сергей, ну вот и вопрос. Вы видите некоторый такой срез общественных настроений. Какое у вас ощущение, что, если такие настроения, может заставить российскую власть отступить и прекратить войну?
Михаил, мне кажется, что вот в вашем репортаже, да, очень адекватно оценена, ну, дана оценка там, того, как россияне воспринимают экономическую ситуацию, но да, треть говорит, что вообще все в порядке, а две трети говорят, ну да, конечно, что-то такое происходит нехорошее, но не так, чтобы очень плохо, и вот сказать, что катастрофа, ужас, я таких вот, по крайней мере, здесь не услышал. И там те опросы общественного мнения, которые проводятся, да, те оценки, которые россияне дают, они говорят о том, что да, приспосабливаемся, да, цены растут, да, какие-то товары исчезают, но, в общем, доля тех россиян, которые говорят, что санкции сильно ударили там, по моему уровню жизни, оно не очень велико. И в этом отношении, конечно, вот, ну, я вообще скептически отношусь к тому, что какой-либо масштаб экономических потрясений может создать такую волну народного недовольства, которая заставит власть поменять политическую линию или там, привести к смене политического режима. Честно говоря, мне кажется, что мы можем посмотреть на там, пример Венесуэлы, который вышел, называется у нас на глазах.
Сергей, да? Ну то есть вы, как и в других интервью, на раскол элит надеетесь, я так понимаю.
Ну, вставать. Давайте так, я точно считаю, что экономические трудности не станут причиной смены политического режима и не вызовут экономические сложности, вот в том масштабе, который был в 2022 году и который я предвижу на 2023 год, они не вызовут роста народного, не вызовут народного восстания достаточно мощного, ну или хотя бы сколько-нибудь значимого.
Ну что ж, спасибо. Сергей Алексашенко, известный российский экономист, был сегодня с нами в эфире «Радио Свобода». Всего вам доброго. До свидания.
Говорит радиостанция «Свобода».
Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
«Радио Свобода» в этом году исполняется 70 лет.
Говорит радио,
говорит
«Свобода».
Радио «Свобода».
Говорит «Радио Свобода».
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 Добрый день, говорит «Радио Свобода».
«Радио Свобода» всегда вместе с вами.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», «Свобода.орг», «Сибриал.орг» и «Севриал.орг», воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play.